богослужение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам. Применение знаний для созидания церкви.
Сегодня в центре нашего внимания будет находиться 8 глава первого послания к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, 8 глава, нас интересуют стихи с 1 по 13. Вся эта глава. Давайте прежде всего прочитаем Слово Божие. «О идоложертвенных явствах мы знаем, потому что мы все имеем знание, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог Отец, из которого все и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне с совестью, признающую идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы ничего не приобретаем, и не едим ли ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его как немощного, не расположит ли его есть идоложертвенное, и от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев, или уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». В предыдущих главах, в 6 главе, апостол Павел уже сказал о том, что свобода во Христе должна быть ограничена тем, что бесполезно, тем, что вредно, тем, что наносит урон, и тем, что может соблазнить верующего. 6 глава, стих 12. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Павел говорит, да, я свободен во Христе, все, что бы я ни сделал, будет мне прощено ради Христа, я искуплен, я спасен, поэтому я свободен, я могу делать все, что хочу, но я не делаю того, что наносит урон, то, что вредно, не полезно, и я не делаю того, что может властвовать надо мной, того, что может мною обладать. Вот о таких двух ограничениях Павел уже сказал в этом послании. И здесь, в 8 главе, мы видим, что апостол говорит еще об одном третьем ограничении. Он говорит, свою свободу во Христе я ограничиваю не только тем, что наносит урон, не только тем, что вредно, не только тем, что может властвовать надо мною, но и тем, что может соблазнить немощного в вере брата, того, за кого умер Христос. Третье ограничение – мы свободны, но мы не должны делать то, что наносит урон святым церкви, немощным. Мы не должны делать того, что соблазняет ближнего. Мы не должны делать того, что нарушает единство и гармонию и любовь в поместной общине. Конечно, все это апостол связывает со знаниями. И он говорит о том, что свобода наша ограничивается не нашими знаниями, а любовью к ближним, любовью к церкви, заботой о ее единстве. Когда верующие не имеют знаний, библейских знаний, это очень плохо, это ужасно. Без познания Слова Божьего, возлюбленный, не возрастешь. Когда верующие не имеют знаний, они не развиваются. Их семьи находятся в бедственном положении, церкви находятся в бедственном положении, они не могут служить так, как учат Писание. В общем, вся жизнь становится разбалансированной, неправильной, неугодной Богу. Знания очень важны. Вот почему церковь должна делать такой большой упор на изучении Слова Божьего. Но, когда знания есть, например, как это было в Коринфе, где Павел очень хорошо преподавал Слово Божие, где он служил долго, где он трудился очень усердно, когда знания есть, а применяются эти знания неправильно, без оглядки на духовное состояние церкви, это может привести также к серьезным проблемам. Вот почему я назвал сегодняшнюю проповедь так. Применение знаний для созидания церкви. Нам важно применять библейские знания верно, чтобы церковь от этого укреплялась. Потому что если применять самые правильные, самые верные знания не так, как учит Писание, то эти знания, это добрая, добрая, прекрасная истина, может нанести вред делу Божьему. Приведу несколько иллюстраций, поясняющих, как это может быть. Молодой и неопытный служитель, закончивший очень хорошую семинарию, получивший прекрасное образование, у него действительно были замечательные знания, я лично с ним знаком. Он очень хорошо учился, на лучшие отметки закончил свое обучение. Он знал хорошо Писание, он прекрасно знал богословие. Он очень хорошо разбирался в библейских языках. Он историю церкви знал блистательно. Он был очень хорошо подкован в вопросах душепопечения. Вот этот молодой служитель стал пастором. Его пригласили пастором в небольшую общину. И когда он пришел в общину, он увидел, что в общине не все так идеально, как в его голове, ему казалось. Он увидел, что община не соответствует тем вот высоким знаниям, которые он получил. И он, конечно, был многим недоволен. И он стал делать определенные перемены в этой церкви. И он стал применять свои правильные знания. И он менял там разные вещи. И вот первое, с чего он начал, ну или одно из первого, с чего он начал, он стал призывать женщин, христианок, оставить работу и полностью посвятить себя заботе о доме, детях и муже. Потому что в послании к Титу сказано, ведь, скажем так, в послании к Титу есть такой призыв о необходимости учить молодых женщин быть попечительными о доме. Тит 2.5. И также решительно он действовал по многим другим направлениям. Он говорил о требованиях к служителям, о вероучении, ну, о правильных вещах. В общем, знания у него были правильные, и учил он истине. Однако через несколько лет этот пастор оставил эту общину. В этой общине никаких преобразований у него не получилось. Все это время, которое он находился в этой общине, он был в постоянном конфликте, в постоянной конфронтации, ну, почти со всеми, с кем только можно. Женщины сразу восстали. Они не хотели не работать, это была для них большая проблема, они еще многого не понимали, а он уже на этом настаивал. Обратите внимание, в чем состояла проблема этого пастора? Ну разве она состояла в том, что у него не было правильных знаний? Знания правильные у него были. Его проблема в том, что он применял эти знания без терпения. Люди еще не изменили свое богословие, люди еще не оставили прежние стереотипы и заблуждения. Церковь еще мыслила по-старому. Новые знания еще не укоренились в сердцах людей, а пастор уже требовал от общины поступать по-новому. И это был ключ его проблемы, это был корень его проблемы, наверное, так лучше сказать. Недавно также мне рассказали об очень хорошей, благословенной церкви. В ней служат много одаренных и прекрасных служителей, прекрасно обученных служителей, проходят библейские конференции, работает система духовного образования. Но, к моему огромному сожалению, данная община оказалась в серьезном духовном кризисе. Среди служителей, пресвитеров нет единства, нет мира, нет взаимопонимания. Руководство церкви живет в противостоянии, в какой-то борьбе. Пасторы борются друг с другом, они недовольны друг другом. И эта конфронтация пресвитеров перерастает на общину и производит разделение в общине, потому что одна часть церкви поддерживает одного пастора, другая – другого, третья часть – третьего. И вот такое противостояние в этой общине наблюдается, и община не может развиваться. И в чем проблема данной церкви? Ну, мы же не можем сказать, что там нет знаний, знания там прекрасные, знания там чудесные, знания там глубокие. Но если есть знания, а церковь не развивается, значит, эти знания применяются как-то неправильно, как-то без терпения, без любви. Либо эти знания применяются для того, чтобы просто человек реализовывал себя, свое эго, свои амбиции, свои какие-то плотские желания. Знания могут применяться для того, чтобы просто соперничать со служителями и какую-то мышиную возню устраивать, конкуренцию, конкурентную борьбу и так дальше. Мы должны быть очень внимательны к людям в нашей общине, которые зациклены на каком-то вопросе, вот просто зациклены не на жизнь, а на смерть, пусть даже согласующимся с Писанием. И они постоянно из-за этого вопроса производят конфликты в своем окружении, ссоры и бесконечные споры. Мы должны быть внимательны к людям, которые постоянно любят поспорить из-за какой-то, даже пусть правильной богословской идеи, но они утверждают ее без любви, без терпения. И главное, они утверждают ее без заботы о единстве церкви. Это очень опасные тенденции, это очень неправильные тенденции. Именно против таких тенденций Павел говорит в 8 главе 1 послания Коринфянам. И в Коринфе действительно была проблема. Там, можно сказать, было две группы, кто-то называет их две партии. Первая группа – это люди, которые имели правильное знание. Они понимали, что идол в мире ничто, что можно есть любое мясо и... Вкушение мяса не означает поклонение идолам. И была другая группа, которая считала, что если вы вкушаете мясо, посвященное ложным богам, вы грешите, вы разделяете поклонение этим богам. Так вот, обладающие правильными знаниями, они были уверены, что они правы, поэтому они не обращали внимания на слабых, немощных, можно сказать, давили свою линию. И этим вносили разобщение в Коринфскую церковь. И Павел говорит в 8 главе: «Возлюбленные, братья, так поступать нельзя. Так поступать в церкви неправильно. Нельзя нарушать единство церкви даже из-за правильных знаний». Даже из-за правильных знаний. Речь не идет о вопросе спасения или каких-то таком принципиальном вопросе, который вообще отделяет истинную церковь от ложной. Речь идет о других вопросах. И во всех других вопросах мы должны преподавать истину так, чтобы община укреплялась в единстве, в любви и единодушии. Важно сделать небольшую историческую справку для того, чтобы нам глубже погрузиться в исторический контекст и лучше понять, что же происходило в Коринфской церкви. Практически весь забой скота в греческих городах был связан с идолопоклонством. Животных приносили в жертву богам, рассчитывая получить их расположение. В частном порядке люди приносили жертвы и приглашали своих друзей, родственников, коллег по работе, отобедать с ними за столом бога такого-то. Ну, например, бога Аполлона или Посейдона, которого почитали многочисленные моряки, наполняющие Кориф. Или за столом богини жизни, красоты, любви и плодородия Венеры, либо других известных богов греко-римского пантеона. Жертвенное животное разделялось на три части. Одну часть сжигали на жертвеннике божества, другую отдавали священникам, а третью забирал жертвователь, который и устраивал пир. Обычно такие пиры проходили в доме жертвующего, либо на территории, принадлежащей храму почитаемого бога. А вот языческие жрецы, священники не могли съедать все мясо, которое ежедневно люди им жертвовали, поэтому излишки они продавали на рынке. Таким образом, любой человек, который приходил на рынок, у него была очень высокая вероятность того, что он купит мясо, которое было недавно посвящено ложным богам, которое получили священники и излишки пытаются реализовать на рынке. Совершались и публичные жертвоприношения, когда часть жертвы также сжигалась, часть отдавалась священникам, а остальное поступало в распоряжение представителей местных властей и также распродавалось на рынке. Известно, что во время языческих праздников часть мяса жертвенных животных просто раздавалась народу. И для бедняков это становилось тем редким случаем, когда они могли получить столь дорогостоящий продукт питания. Поэтому вкушение мяса было тесно связано с идолопоклонством. Люди жили в рамках суеверий, в рамках предрассудков. Соответственно, многие члены Коринфской церкви недоумевали, особенно новообращенные, которые только что оставили язычество, они недоумевали. Что же теперь им делать? Что им делать, если их пригласят на пир в честь языческого божества? Можно ли брать мясо, раздаваемое на языческих праздниках? И где гарантия, что, покупая мясо на рынке, я не приобрету посвященное идолам? Некоторые обращенные из язычества считали, что, вкушая такое мясо, человек автоматически поклоняется ложным богам. Кстати, здесь еще была проблема с обращенными из иудаизма. Вы знаете, что там синагога была в Коринфе, и определенное количество из синагоги обратилось, а у них с мясом вообще все сложнее было. Дело в том, что обращенные из иудаизма еще помнили правила, которые действовали вот для посетителей синагоги, для членов синагоги, правила, которые утверждали раввины. И для них была проблема не только с тем, чтобы мясо не было идоложертвенным, но проблема была еще и с тем, чтобы мясо животных было заколото с соблюдением еврейских законов. И, конечно, можно было найти мясо, продаваемое евреями, или мясо, вернее, для евреев, с соблюдением всех законов о чистой и нечистой пище, но такое мясо стоило очень дорого, и было такого мяса совершенно немного. Поэтому определенная часть христиан Коринфа боялась вкушать мясо в связи с тем, что считала, будто таким образом можно согрешить. Люди боялись вкушать мясо, потому что думали, что мы согрешим. Мы либо богам ложным поклонимся, мы либо диетические законы иудаизма нарушим. А другая группа верующих в этой общине, и у них было правильное знание, она смотрела на все вопросы очень просто. Эти люди понимали, что никаким богам мы не поклоняемся. Мы просто едим мясо, как мясо, это просто питательный, калорийный продукт. И если кто-то посвящает это мясо идолам, то это их проблема. Если кто-то пытается соблюдать иудейские нормы о питании, это тоже их проблема. В Новом Завете это не имеет значения. Поэтому была значительная группа, которая имела правильные знания и употребляла мясо, ну, так образно говоря, на глазах другой части, изумленной другой части коринфской общины, которая была впечатлена и потрясена тем, что же вы делаете, братья, вы же грешите. Знание богословия и знание других библейских истин очень важно для духовного развития каждой церкви и каждого верующего в отдельности. Без познания слова, еще раз хочу повторить, рост во священии невозможен. Вопрос лишь в том, как научиться применять правильные знания, оставленные нам на страницах Писания, не разрушая, а созидая церковь. Как научиться применять правильные знания так, чтобы это укрепляло единство народа Божьего? Из сказанного апостолом Павлом в 8 главе мы можем выделить три принципа, поясняющие, как следует применять знания для созидания церкви. Первый принцип применения знаний для созидания церкви. Знания гармонируют с любовью. Знание гармонирует с любовью, стих 1-3. О идоложертвенных явствах мы знаем, потому что мы все имеем знание, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. В этих стихах Павел разъясняет общий принцип применения знаний в церкви. Здесь апостол обращается к знающим и наученным верующим. Здесь он обращается к той группе, которая понимала, что мясо вкушать можно. О идоложертвенных явствах мы знаем, потому что все имеем знания. Павел не оспаривает знания, которые имела эта группа. Он не говорит что-то вопреки этим знаниям. Павел, по сути, поддерживает идею о том, что верующий может спокойно есть идоложертвенное, не разделяя поклонение ложным богам. Он признает, да, ваши знания правильные, да, ваши знания истинные. Вот вы настаиваете на этих знаниях, вы утверждаете, что вы свободны во Христе и что можете есть любое мясо. Да вы правы, никто с вами не спорит в этом вопросе. Но вопрос здесь в другом. Вопрос здесь не в том, правильные ли ваши знания. Вопрос здесь в другом. Какую пользу ваши знания приносят церкви? Укрепляют ли они церковь или нет? Вот ключевой вопрос. И Павел говорит, ваше знание вообще никакой пользы не приносит. Но знание надмевает. Фуссио, надмеваться, надуваться, как пузырь, кичиться, гордиться, превозноситься. Правильные знания наученных коринфян делали их просто гордыми, надменными, людьми, которые смотрят свысока на немощных, на слабых, на тех, которые не имеют такие знания. И эти знания становились лишь поводом для превозношения и сеяли разделение в общине. Поэтому в контрасте с бесполезными знаниями гордецов Павел говорит о любви, а любовь назидает. Знания ваши пользы не приносят, а любовь назидает, айкадамео, назидать, строить, возводить, сооружать. Если без любви знания лишь раздувают гордыню и смущают духовно слабых, и сеют разделение в церкви, то примененные с любовью знания созидают церковь, созидают души, созидают верующих. Только любовь, послушайте, что я сейчас скажу, только любовь придает правильным знаниям, правильным библейским знаниям созидающее направление. Если вы усердно утверждаете истины, и я знаю, что многие люди у нас здесь научены, наставлены, вы знаете доктрины, вы знаете богословие. Если вы усердно утверждаете истины Писания в своей семье, в какой-то группе изучения Писания, в церкви, но эти знания не приводят к единству народа Божьего, сеют лишь конфликты и разделения, вам нужно серьезно проверить себя. Может быть, вы утверждаете эти знания без любви, может быть, ваши знания не гармонируют с любовью, может быть, вы просто возгордились от знаний, и эти знания не приносят пользы вашим семьям, вашим детям, вашим внукам, вашим ближним, нашей церкви. Второй стих. «Кто думает, что он знает, тот ничего еще не знает, как должно знать». А в общем-то, Павел говорит, даже правильными знаниями гордиться нет смысла, потому что все наши земные знания ограничены в сравнении с небесными. Об этом он еще скажет в 13 главе. Тем более, применяя знания без любви, раздуваясь от гордости, человек этим показывает, что на самом деле его знания не полные, неправильные до конца, потому что они не облачены в любовь и не способны работать для созидания верующих и укрепления церкви. Третий стих. «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Тот, кто обладает знаниями созидающими, приносящими пользу святым церкви, вот тот любит Бога и известен Ему». В деле укрепления церкви ключевой вопрос не в том, кто больше знает. Знаете, как люди говорят, вот он лидер, потому что он больше всех знает. Или вот это хороший там отец или хорошая мать, потому что они больше всех знают. Ключевой вопрос не в этом. Знания важны, но ключевой вопрос не в этом. В деле укрепления церкви, созидания душ, ключевой вопрос в том, кто по-настоящему любит Бога и является объектом Его любви, то есть истинно верующим. Такой человек непременно станет любить и ближних. Помните, что сказано в 1 Иоанна 5:2? Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Любовь к Богу неотделима от любви к Его детям. Истинные знания, правильные знания, когда мы применяем их для созидания церкви, когда они приносят пользу, они всегда находятся в гармонии с любовью. Если вы хотите кого-то чему-то научить, вот рядом с вами человек, у которого в сердце, в разуме неправильные знания, и он от этого страдает. И у вас, предположим, есть правильные знания, у вас Писание в голове. Так вот эти правильные знания могут перейти из вашего сердца в его сердце, из вашего разума в его разум только по рельсам любви. Если вы будете раздуваться, надмеваться, если вы сначала высмеете этого человека, скажете, да ты ничего не знаешь, ты не знайка и тому подобное, уже этим вы путь, дорогу для влияния на этого человека перекроете и никакой пользы ему не принесете. Представьте себя одним из лидеров Коринфской церкви. Ну, представьте. Вас пригласили на свадьбу к неверующему родственнику, где будут подавать, конечно же, идоложертвенное мясо. На свадьбах обычно подают. Вы знаете, что от посвящения ложным богам вкусовые качества и калорийность продуктов питания не меняется. Поэтому вы спокойно приходите на брачный пир, который приготовили на улице вблизи языческого храма. Среди проходящих мимо людей появляются верующие из вашей церкви. И они останавливаются, потому что они узнают вас. И они останавливаются, чтобы посмотреть, будете ли вы вкушать идоложертвенное мясо или нет. Вы смотрите на них, они смотрят на вас, а между вами находятся различные угощения, среди которых прекрасное блюдо из кусочков мяса, зажаренных на вертеле. Вопрос: что вы будете делать в этой ситуации? Чем вы будете руководствоваться, знаниями или любовью? Если руководствоваться только знаниями, вы скажете: я голоден, важный аргумент, выдолов не верю, вкушая мясо идолам не поклоняюсь, поэтому, если кого-то это смущает, это его проблема. Мои знания абсолютно правильные, их преподавал, кстати, нам еще сам апостол Павел, и я буду поступать в соответствии со своими знаниями, собираюсь хорошо подкрепиться, если кого-то это смущает, это его проблемы. Вот как вы будете мыслить, если вы будете руководствоваться только знаниями. Если вы будете руководствоваться еще и любовью, вы будете рассуждать иначе. Вы скажете: я знаю, что вкушение мяса не делает меня идолопоклонником. Однако, я вижу новообращенных, и я понимаю, что это может их смутить. Я вижу среди них людей, которые недавно оставили язычество и считают, будто употребление в пищу идоложертвенного признак почитания богов греко-римского пантеона. Поэтому, чтобы не смущать новообращенных, я лучше откажусь от пищи, посвященной идолам, и пойду перекушу в Макдональдсе. Ну, дома, где-нибудь. Когда знания гармонируют с любовью к ближним, вы думаете не только о том, чтобы ваши поступки соответствовали библейской истине, но вы думаете и о том, чтобы своими действиями не нарушать мира, любви и единства между святыми церкви. Можно ли пить безалкогольное пиво? Можно ли приобрести автомобиль самой дорогой и престижной марки? Можно ли носить бриллианты, которые стоят целое состояние? Можно ли приобрести огнестрельное оружие для самообороны и не расставаться с ним даже в церкви? Можно ли вкушать пищу, которую предлагают знакомые или соседи, чтобы помянуть их умершего родственника? Голосовать не будем. Если Библия не запрещает подобного, значит что? Можно, да? Можно. Так говорим мы, если будем руководствоваться только знаниями. А если будем руководствоваться любовью, мы кое-что добавим. Мы скажем вот как. Да, Библия не запрещает, но я воздержусь от всего этого, если есть опасность смутить немощных в вере. Так размышляет тот, кто руководствуется не только знаниями, но и любовью. И именно к этому Павел призывает коринфян и вместе с ними призывает и всех нас. Третья часть работы сделана. Идем вперед. Второй принцип, поясняющий, как следует применять знания для созидания церкви. Знания превозносят Бога. То есть мы должны применять наши знания так, чтобы они превозносили не нас, ни какого-то идола, ни какого-то человека, а Бога. Знания превозносят Бога. Стих 4-6. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги или на небе, или на земле, так как есть много богов, и Господь много, но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все и мы им. Краеугольный камень важного правильного знания, краеугольный камень всякого правильного знания – это учение о превосходстве Бога. Если бы все члены Коринфской церкви стремились превозносить Господа, а не себя или других, например, известных учителей своей общины, если бы все христиане Коринфа понимали величие Бога и ничтожность языческих идолов, проблемы разделений по данному вопросу в этой церкви бы не существовало. Хотя Павел уже признал превосходство любви над знаниями, знание надмевает, а любовь назидает, он все же подчеркивает важность истинных знаний. он не пытается знания отменить и сказать, что это ничто. Он подчеркивает, что истинные знания, сфокусированные на Боге, истинные знания, которые превозносят Бога, это правильные, хорошие знания. Четвертый стих. «Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого». Делая вот такое заявление, Павел говорит, христианин, который правильно понимает учение о едином Боге, он осознает, что идол в мире ничто. Все идолы, которые находились в языческих храмах или стояли вдоль рыночной площади Коринфа, сделанные из мрамора, меди, позолоченные, сделанные из серебра, из слоновой кости или дерева с глазами, из драгоценных камней, ничего не стоящие и ничего не означающие неодушевленные предметы. Поэтому для верующего вкушать пищу, которая посвящена этим неодушевленным и ничего не значащим предметам, не означает почитать каких-то великих существ, входить с ними в общение и согрешать. Пятый стих. «Ибо хотя и есть так называемые боги или на небе, или на земле, так как есть много богов, и Господь много». Делая уступку, Павел все-таки признает, он уже сказал, что это, в общем-то, ничто, но здесь он делает уступку и признает, что есть те, которых обычно называют богами, или есть те так называемые боги на небе или на земле, а греки верили, что одни божества живут на земле, а другие на небе. Апостол не отрицает, что есть много богов и Господь много. Язычники Коринфа поклонялись множеству идолов. Павел говорит, что одни идолы представляют собой пустой обман. И ветхозаветные писания учили, что идолопоклонство – это ничто. Идолы – это ничто. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат. Есть у них ноздри, но не обоняют. Есть у них руки, но не осязают. Есть у них ноги, но не ходят. Они не издают голоса гортанью своей. Псалом 113, стих 13-15. В общем, статуи богов и любых других идолов – это абсолютный нуль, ничто. А делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят никакой пользы. И они сами свидетели в том, они не видят и не разумеют, и потому будут посрамлены. Исайя 44, 8. В общем, идолы – это ничто, говорит Павел. Одни идолы – это вообще полное ничтожество. Но дальше здесь в 10 главе 1 послания Коринфянам, например, 20 стихом Павел скажет, «Язычники приносят жертвы, приносят бесам, а не Богу, но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Хотя идолы ничто, все же каким-то до конца неясным образом бесы используют некоторых идолов для того, чтобы порабощать людей. Бесы стоят за идолопоклонством многих народов. Бесы вызывают и поддерживают интерес к идолопоклонству. Но даже в этом случае все очень просто. Есть идолы, за которыми нет бесов, а не нуль. Но даже если мы имеем дело с идолами, за которыми стоят бесы, они, в общем-то, по сравнению с великим Богом, это ничто. Это ничто. Вот идет слон, а на него лают собаки. Это очень уменьшенное сравнение. Для Бога бесы – ничто. Бесы боятся Бога панически, страшно. Вспомните, как они реагировали на Христа, как они кричали. Поэтому даже если за идолами стоят бесы в сравнении с Богом, великим и единым Богом, они ничто. Шестой стих. «Но у нас один Бог, Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, с которым все, и мы им». Говоря «из которого все», Павел подчеркивает, что истинный Бог является источником, причиной всего существующего во Вселенной. И мы для Него, христиане, были созданы и спасены для служения Богу. Говоря о Господе Иисусе Христе, второй личности Троицы, апостол указывает на Него как на Творца и Хранителя жизни, которым все, именно через Христа, Бога Сына, Бог Отец сотворил все видимое и невидимое, Колоссянам 1:16. И мы им, верующие, в полной мере хранимы Господом, и это касается не только временной физической жизни, но что еще более важно, это касается нашей вечной безопасности. Знания, созидающие церковь, утверждают высокое представление о Боге как о создателе и хранителе жизни, как о смысле существования каждого обращенного человека. Вот что Павел желает донести до коринфян. Вы хвалитесь вашими знаниями, и о чем говорит эта похвала? Это говорит о вашей надменности, о вашей гордыне. Вы используете знания просто для того, чтобы противопоставить себя кому-то в церкви. Вы используете знания для того, чтобы возвеличиться над кем-то в церкви, для того, чтобы ссориться и соперничать. Это неправильное использование знаний. Правильные знания, когда используются правильно, они не вас возносят, не борются с вашими противниками, они не каких-то идолов превозносят, они не какие-то суеверия утверждают. Правильные знания приводят церковь в восхищение, в восторг от величия Бога, Отца и Господа Иисуса Христа, которым все и мы им. Вот что говорит апостол Павел. В христианской общине могут находиться очень образованные верующие, имеющие глубокое познание богословия, всей Библии. Но если они постоянно сеют вокруг себя лишь ссоры и разделения, если становятся причиной споров и конфронтации, если они не способны объединять людей вокруг истины, не способны побеждать плотский дух соперничества и конкуренции, значит, они применяют свои знания не ради славы великого Бога, а для того, чтобы достичь своих плотских целей, чтобы прославлять самих себя, либо кого-то другого из людей. Первый принцип, поясняющий, как следует применять знания для созидания церкви. Знания гармонируют с любовью. Второй принцип. Знания превозносят Бога, а не человека или какие-то суеверия. И третий принцип. Знания не соблазняют искупленных. Стих 7, 13. Мы будем читать эти стихи, прилагая комментарии, толкования. В этих стихах Павел призывает христиан Коринфа, обладающих правильными знаниями относительно идоложертвенного, заботиться о духовном состоянии верующих с немощной совестью. То есть, если вы применяете правильные знания так, как это угодно Богу для созидания церкви, они не соблазняют искупленных. Седьмой стих. Но не у всех такое знание. Некоторые до ныне с совестью, признающие идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Не все верующие Коринфа понимали, вот так, как говорит Павел, не все понимали, что идол в мире ничто, что в сравнении с великим Богом идол – это нуль. Некоторые новообращенные продолжали считать, будто идол все-таки обладает какой-то властью над людьми. Они продолжали думать, что, вкушая мясо, посвященное языческим богам, человек подпадает под влияние этих богов, поклоняется им и признает их силу. Получается вот что. Вкушая мясо под давлением знающих христиан, ну, например, человек вот с такой немощной совестью где-то находится, и тот, кто обладает правильными знаниями, говорит: да ешь спокойно, не переживай, это никакое это не идолопоклонство. И человек под давлением знающих верующих берет это мясо, вкушает и начинает мучиться в собственной совести. И он говорит: что же я делаю? Или как же я могу, обратившись к Господу, продолжать почитать ложных богов? И совесть его, будучи немощна, оскверняется. Немощна от греческого асфенес, слаба, больна, нездорова, оскверняется от греческого малину, пачкается, марается. Что характерно для немощной совести? Почему она оскверняется? Не является ли ваша совесть немощной? У большинства новообращенных совесть немощна. И у духовно незрелых христиан совесть немощна. Немощная совесть – это совесть сверхчувствительная. Она видит грех там, где греха нет. Она подобна неправильно настроенной охранной сигнализации, ну, например, автомобиля, которая срабатывает от дуновения ветра и падения листьев, чем заставляет понапрасну волноваться владельца транспортного средства. Когда новообращенные коринфяне вкушали идоложертвенное, их сверхчувствительная совесть подавала ложный сигнал. Тревога! Происходит страшное! Происходит почитание идолов! И этим их совесть осквернялось. Что значит осквернялось? Это значит вызывало чувство страха, чувство беспокойства, чувство стыда, чувство тревоги, чувство вины. 8 стих. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы ничего не приобретаем, не едим ли ничего не теряем. Иудейские законы о разрешенной и запрещенной пище побуждали многих раввинов учить, что вкушаемое человеком очень сильно влияет на его духовное состояние, на его взаимоотношения с Богом. Раввины не могли сказать, что пища не приближает и не отдаляет от Бога. Нет, они говорили, что это очень важно, и неправильная пища отдаляет от Бога, а правильная приближает к Нему. Язычники верили, будто через пищу злые духи могут проникнуть в них. Вот почему они совершали жертвоприношения животных, надеясь, что божество, которому они его посвящают, например, Зевс, очистит мясо от злых духов, и когда они будут кушать это мясо, злые духи не проникнут в них. Поэтому слова Павла о том, что пища не приближает нас к Богу, слова Павла о том, что вкушение пищи – это всего лишь обычный физиологический процесс, не имеющий значения в духовной сфере, такие слова звучали достаточно революционно для коринфского общества. Верующие, обладающие правильными знаниями, все это понимали. Они понимали, что пища не влияет на взаимоотношения с Богом. Они соглашались, что пища не приближает человека к Богу и не отдаляет от Него. Вкушаешь мясо, не становишься более грешным и неугодным Господу. Не вкушаешь, не становишься более благочестивым, духовным и верным. Вы понимаете это, да? Это можно говорить о других вещах, об одежде там или о чем-то еще. Каким бы ни был источник энергии вашего автомобиля, бензин, дизель, электричество, наверное, скоро будет у всех. Все это, как и пища, не имеет прямого отношения к вашим взаимоотношениям с Богом. Это вообще не духовный вопрос. 9 стих. «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных». Имея такое понимание, что пища – это не духовный вопрос, что к Богу она не приближает и не отдаляет, Павел предостерегает знающих и говорит: «Только будьте осторожны, чтобы это понимание, вот эта свобода не стала соблазном для немощных, для тех, кто еще так не понимает, для тех, кто еще не возрос в понимании данной истины». 10 стих. «Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом, но это особенности нашего перевода, возлежишь, точнее сказать, в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли его есть идоложертвенное? Когда кто-нибудь увидит тебя, возлежащим в капище, языческом храме и вкушающего пищу, а верующий мог быть приглашен на какое-то торжество, свадьбу. И, кстати, деловые обеды, связанные с какой-то профессиональной деятельностью, очень часто проходили вот под, скажем так, под знаком божества, которому поклонялась гильдия предпринимателей или бизнесменов определенного рода, в которую могли входить и верующие. И вот если кто-нибудь увидит, что ты возлежишь на таком деловом обеде или на такой свадьбе в капище, то есть в языческом храме, и вкушаешь пищу, разве это не побудит его немощного последовать вашему примеру и есть идоложертвенное? Но в отличие от вашей правильно наученной совести, его ненаученная совесть станет мучить его, терзать чувством вины. 11 стих. «И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос». В результате неограниченного применения христианской свободы, основанной на самопревозношении из-за знаний, может пострадать верующий человек. Говоря «погибнет немощный брат, за которого умер Христос», Павел предупреждает об опасности впасть в грех или ересь. И, кстати, здесь еще одна интересная деталь. Вот знающие могли пренебрегать людьми с немощной совестью и даже считать их, может быть, неверующими. Ну, они такие немощные, может, они вообще неверующие. Павел говорит: нет, они верующие, за них умер Христос, они искуплены, они спасены. Тот, кого Христос искупил от власти греха и смерти, может соблазниться, может споткнуться и пережить отступление. Погибнет, речь, конечно, не идет о духовной смерти, потому что Христос говорит: даю им жизнь вечную, не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей, Иоанна 10:28. Погибнет. Имеется в виду, временно оставит церковь, имеется в виду, вернется в язычество или подумает, что для христиан нормально почитать истинного Бога и еще какого-нибудь идола, или решит, будто жить в компромиссе с любым грехом допустимо для верующих. Когда правильные знания применяются без ограничений, без заботы о духовном состоянии немощных искупленных, тогда они соблазняются и отступают. 12 стих. «А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа». Соблазнять немощных в вере значит согрешать против самого Христа. Это очень серьезно. 13 стих. «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Лучше наложить на свою свободу, Павел говорит этим стихом, самые строгие ограничения, чем постоянно соблазнять братьев и сестер в Господе. Будьте готовы отказаться от любимого хобби, занятия, которое вам нравится, увлечения, которым вы дорожите, от любимой пищи, одежды, стиля жизни, работы, учебы, от чего угодно будьте готовы отказаться, чтобы не соблазнять немощных в вере. Даже если вы понимаете, что в вашей работе, в вашем хобби нет ничего греховного, знаете, что Библия разрешает вам жить так, как вы живете, все равно применяйте свои знания с оглядкой на немощных, чтобы не соблазнить их. И перед тем, как мы закончим, я дам еще одну небольшую ремарочку, которая очень важна. Итак, мы имеем правильные знания, мы применяем их для созидания церкви, значит, применяем их с любовью, превознося Бога, не соблазняя искупленных. Но здесь необходимо сказать вот что. Хотя мы и заботимся о совести немощных, церковь не должна идти у немощных на поводу. Церковь должна развивать немощных и преобразовывать их, чтобы они возрастали в освящении. Это будет слабая церковь и нездоровая. Церковь будет нездоровой, если будет просто дерзко смущать немощных. И это крайность, о которой мы говорили сегодня. Но есть другая крайность, когда мы немощных не развиваем, когда они могут даже свою зависть выдавать за свою немощь, неразвитость своей совести. Поэтому очень важно, чтобы церковь не шла у немощных на поводу, чтобы она их учила, и чтобы люди с немощной совестью становились людьми с библейской, здравой, трезвой совестью, которая не сигнализирует и не указывает на грех там, где греха нет. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!